Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Сегодня у нас резонанс. Новая партия под названием «Без партии». Выдворение политика Алексея Росликова с Эстонии, страсти по бюджету и Стамбульской конвенции, премьера Вика Силная, которая опять хочет стать премьером, понравилось вот ей, что по этому поводу думает общественность. Вот все эти события и новости, которые чаще всего обсуждались в социальных сетях, которые вызвали большой резонанс в обществе, и поэтому этой причине они попали в зону нашего внимания. И это сегодня наш резонанс. И наши резонаторы, я так называю, наши гости, которые приходят и комментируют все эти события. Предприниматель Сергей Снегирев. Здравствуй, Сергей.
Добрый день.
И политик Андрей Клементьев. Андрей, приветствую.
Здравствуйте.
Ну что, 28040424, пишите, тоже срезонируйте вместе с нами. Напишите, что вам показалось важным, интересным за прошлую неделю, что вас возмутило. Может быть, обрадовало тоже, хотя чаще, конечно, мы говорим про возмущение, но почему? Хорошие новости тоже приветствуются. lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Ну что, друзья, начнем. Пост появился, конечно, режиссера господина Херманиса, который, Алвиса Херманиса, который долго, уже год я читаю, как он говорит о том, что надо менять нашу систему политическую. Ну и вот, наконец, по-моему, в выходные, в субботу или воскресенье он разразился этим постом. Во-первых, покажите, наш видеооператор Даниэль Йоффе сегодня помогает мне все это делать. Ну, коротко переведу, поскольку наши радиослушатели, они не видят экран, они, наши подписчики в YouTube, скорее всего, увидят то, что написано. А для тех, кто слушает радио, я коротко переведу пост режиссера Алвиса Херманиса о том, что группа единомышленников, он сам, Арманс Брокс, Гунтер Свитолс, Дидзи Шмидтс, Петер Испроги создают новое политическое движение, партию, главной целью которой является изменение избирательного законодательства, прекращение диктата партии, переход к новой избирательной системе, в которой избиратели голосуют за конкретных людей, а не за партийные списки. Кроме того, гражданам, избранным депутатами, будет разрешено одновременно работать по специальности и управлять собственными частными компаниями. Но почему это все делается? Действующая избирательная система не позволяет отбирать наиболее компетентных граждан страны, считает режиссер, которые способны принимать качественные решения на благо всего общества. И он ссылается на статистику, согласно которой около половины избирателей вообще не участвовали в парламентских выборах, потому что не знают, за кого голосовать. И новая избирательная система, по мнению режиссера, даст им возможность участвовать в политической жизни страны и выбирать своих представителей. Какая главная задача партии? Устранить безнадежную цикличность существующих партий, изменить порядок выборов и придать новую энергию и энтузиазм проекту «Латвийское государство», на этот раз вовлекая в процесс всех граждан страны, которые выдвигают из своей среды лучших из лучших. Ну, во-первых, дальше я уже потом покажу, что, как общество отреагировало, ну, удивительно отреагировало общество. Ну, во-первых, давайте, ну, с политика уж начнем. Что скажете, Андрей, по поводу этой инициативы по изменению принципов избирательной системы, так и по поводу персоналей, которые все это, такой кружок, который под названием «Без партии» организовали. Какое ощущение?
Ну, главная, наверное, цель все-таки у этой новой политической организации, пока еще нельзя партию назвать, так как они еще не сформировались, наверное, все-таки недовольство тем, что происходит непосредственно в экономике в Латвии. То есть, прежде всего, я думаю, здесь, конечно, красивые лозунги, попытка подвести избирательную кодекс и так далее, но в данном случае здесь все-таки недовольство экономическими процессами и сработать на протестном электорате, который сегодня очень разочаровался в единстве, и как раз оттянуть на себя все эти голоса протестующих. То есть, в данном случае я там не вижу новых людей, не все были косвенно как-то связаны всегда с
кроме режиссера.
Ну да, но он очень активно участвовал в последних высказываниях. От него политики отталкивались на основании его постов и каких-то определенных заявлений, даже менялись какие-то политические позиции. То есть в любом случае не был человек, который как бы не участвовал активно. Напомню, он очень удачно и хорошо живет в рамках Министерства культуры, то есть он получает и госзаказы, и хорошие гонорары. То есть он не тот, кто условно ущемленный, социально обиженный в этой стране, как и другие, как, например, Шмидц, который поменял уже 5 партий, мне кажется, и так далее. Так то есть, в любом случае, это не новые люди, это просто попытка переделить электорат Единства, который сейчас радикально уходит от Эвики Силани. Они недовольны все, что происходит в стране, это и по сумасшедшему долгу, и по дефициту бюджета, и по планируемым налогам, и по поводу того, что не проведена некая реальная реформа, провал некоторых больших проектов, как Rail Baltic, Air Baltic и так далее. То есть, в любом случае, это все-таки попытка переделить политический электорат Единства.
Сергей, ну, у нас, по-моему, достаточно широкий спектр политических сил. У нас есть вот, например, господин Шлессерс, который тоже, по-моему, на мой взгляд, собирает тот самый протестный электорат, о котором говорит Андрей. Есть и другие партии. Есть ли какой-то, как вот человеку, который, ну, не связан с политикой, какая-то ниша, как тебе кажется?
Ну, ниша здесь довольно очевидная и очень широкая. Андрей совершенно правильно сказал. Это недовольство Венотыпой. И от нее, значит, нужно
откусить.
Используют
все партии это недовольство.
Разумеется. Мы этот пирог, который, ну, место явно освобождается, Венотипа проваливается вот в том огромном куске политики, который она занимает. Поэтому, да, Шлессерс, но точно так же и прогрессивные огромный кусок у Венотыпы утащили. Почему не утащить еще один кусок в свою третью сторону? Значит, если... скажем, у Шлессерса есть определенная там консервативная повестка жесткая и так далее, про аборты мы там еще поговорим, если будем сегодня, вот, то в...
Андрей
в
не хочет
случае...
про аборты, кстати. Он говорит, я и аборты, и зачем?
У меня есть мнение на 15 секунд.
Да, хорошо.
Да, так вот, мне кажется, что это точно такое же растаскивание вот этого единства, попытка влезть в эту освобождающуюся нишу. Прогрессивные туда залезли очень успешно. Удержатся ли они там, неизвестно. Может быть, их оттуда выдавит Шлессерс. Судя по последним выборам, у него все шансы в Сейме и так далее, и так далее. Поэтому тут нет никакой особой хитрости. В чем их политическая повестка, конкретно этих людей, которые еще, как Андрей верно сказал, не партия, мы, честно говоря, не знаем. Партия без партии для меня звучит чистый популизм, пока за этим не появится какой-то конкретный план. Что значит без партии? Мы переходим на мажоритарную систему?
Ну, судя по всему.
Или мы переходим на какую-то другую систему. Там есть Брокс, который, скажем, спокойно может предложить, давайте сделаем там голосование на блокчейне по какому-нибудь абсолютно другому признаку и так далее, и так далее. Может быть, с ним придумают что-то классное, современное и так далее. Мы не знаем, мы не видели. Хотят ли они просто ну, вот запустить там 101 мандатников в Сейм, мы не знаем. Может, 50 они хотят запустить, 50 на 50 сделать.
Литовский вариант.
А сама идея, вот хорошо, они сейчас делают... Нет, у них идея действительно изменить выборную систему. Это главная пока идея. Никаких программ они не озвучивали. Это главная программа.
Ну, вся предыдущая риторика...
Сломать что-то, не объяснив, что мы будем строить, это не программа и не план, это популизм, это просто... попытка засунуть руки в тот электорат, который недоволен происходящим, но при этом не готов идти к Шлессерсу, не готов идти к прогрессивным, и у тех есть свои проблемки, которые, например, мне не позволяют к ним там яростно...
Например?
Ну, у каждого что-то триггерит.
Ну, а по одной проблемке главной? Уж у прогрессивных, например, какая проблемка?
Палестино-израильская, например.
Хорошо, да, я понимаю, да. У Шлессерса?
Вся консервативная повестка. То есть я не готов примкнуть и как бы говорят, ура, давайте там вольемся в ряды гомофобов. Ну, для меня это странно. С другой стороны, там... есть экономические вопросы, да, которые всеми у нас все партии, они до всех выборов всегда очень левые. Они всегда такие, давайте всех заберем, всем поделим. На самом деле там не... Какая на самом деле будет экономическая повестка вот у этого новообразования, мы не знаем, не слышали, не очень представляем. Можем делать только предположения из слухов и фамилий, которые там пока известны.
Андрей, ты политик с огромным стажем, да? Изменение вот этой системы. Я понимаю, там референдум должен быть для того, чтобы это провести. Я просто не в курсе. Это реально сделать то, что он хочет?
Очень хотелось бы. Но служить нереально.
Нереально, да? Почему?
35 лет. Независимость. И, ну, начнем с того, что непрактично, потому что нас очень мало граждан, граждан, которые голосуют. И те круга, и все остальное, это большая реформа, которая должна проходить в течение там, 8 лет. То есть два цикла избирательных должны пройти. То есть нельзя принимать решения по тем, кто там, условно находится в зале. Значит, один цикл мы пропускаем, готовим базу. Я думаю, что эта реформа очень дорого будет стоить. И зная таланты, что даже не могут наши организовать просто подсчет бюллетней. Да?
Ну, были проблемки, да?
Да, не проблемки, а сумасшедшие проблемы, которые вообще основы выборов пошатнули, так как много людей отшатнулось от этого процесса, так как они не поверили, что все по-честному. Поэтому в данном случае я не считаю, что это выручит. Есть система плюсиков, минусов. То есть, пожалуйста, если вы видите списки, то вы можете заниматься вычеркиванием или проставлением плюсиков и так далее.
То есть ты был бы против?
Нет, я был бы за, потому что мне как бы условно как бы бояться нечего. Мне было бы проще быть с одним оппонентом в одномандатном округе, так как мне приятнее не с партией воевать, а с конкретным министром или госсекретарем, который решил заняться политикой. Но в данном случае я реалист. Это будет очень дорого для Латвии. Первое, это мы не можем себе позволить. Второе, очень затратно. Третье, это навряд ли привлечет избирательные участки, пока как раз не увидят они той результативности от депутатов.
Хорошо, давайте я покажу, что думали люди. Покажите дальше скрин. Политик Ансис Пупалс эмоционально высказался, мол, он в шоке, какими идиотами считает всех избирателей Херманис. Даже Репши в свое время придумал идею борьбы с коррупцией Шкелы. Страной нужно управлять как бизнесом. Это были реальные предложения, а режиссер планирует баллотироваться в партию не для того, чтобы конкурировать идеями. Ну, это то, о чем сказал, в общем-то, Сергей. А то, чтобы с ними бороться. Каким-то образом, с Божьей помощью, за 30 лет нашей независимости нам удалось создать полунормальную хрупкую демократию. Идет какая-то борьба идей, концепций, люди начинают привыкать к тому, что-то работает, что-то нет, но снова приходит Ленин-Херманис с бригадой большевиков и выгоняет негодяев к черту, сжигает церкви, ставит к стенке членов партии и восстанавливает сельсоветы и исполкомы. Идите прочь, пишет Пупалс.
Ну, начнем с того, что Пупалс уже политиком стал, он не журналист.
Я сказала, разве журналист?
Нет, но в любом случае, если воспринимает Твиттер еще его, как вы там любите его, как журналиста, как аналитика, то он уже политически ангажированный,
конечно.
Он депутат Думы.
Ну, депутат Думы от Национального объединения,
поскольку, что еще и уже с должностью, с хорошей зарплатой, поэтому, естественно, любые перемены, любые конкуренты ему не нравятся.
Но он говорит о хаосе, о том, что действительно, может быть, ты его сказал, что будет хаос, не надо этого хаоса сейчас.
На этой теме они не смогут позиционироваться. В любом случае, я вот согласен с бизнесменом, человеком практикующим. Людям интересует прежде всего, что они будут завтра как бы условно покупать в магазине, сколько это будет налога, сколько будет стоить отопление коммунальное. Это намного ближе, чем какая-то там мажоритарная система выборов и так далее. То есть сегодня у нас на повестке дня совсем другие вопросы. Я вот сталкиваясь в Риге, я прекрасно понимаю, что мы можем...
А мы обязательно поговорим, Андрей.
Мы можем
очень интересно.
Очень много об этом говорить, но в любом случае сегодня мы видим даже по бизнесу, по крупному. Да, вот я вчера со сторогания прочитал, что большая сеть Аморала закрылась, корпорация, которая...
Ну, она не сеть,
ну,
да?
Ну, в любом случае, известный бренд, который...
Может, ты Цены Клубс путаешь?
Цены Клубс тоже, Аморала тоже сейчас заявила, что они не только закрыли магазин, но и уходят как бы с рынка и так далее. То есть это национальные бренды, которые создавались с нуля, жили 30 лет, и вот сейчас как бы по большому счету, когда появился у людей вкус и так далее, деваться, они уходят, потому что больше нет людей, которые приобретают их продукцию. Это значит, что настолько плохо все стало у нас.
Ну, кризис чувствуется.
Только секонд-хенды у нас могут процветать. Поэтому в данном случае повестка дня должна быть экономическая. Поэтому в данном случае Шлессес, чем, возможно, актуален, взял Рижан на этих выборах, он, скорее всего, пришел с идеей, которая ближе населению. То есть это...
Рекламка пошла.
Не-не-не-не, вы просто, ну, как бы, какая реклама? Нам до выборов еще далеко.
Год, говорят, уже все началось.
Да, ну, просто я говорю, почему он зашел с нуля в политику, условно, какого-то, и собрал в Риге больше? Потому что у него была экономическая повестка дня. Он предлагал конкретные решения.
Мы сейчас подойдем к экономике. Вот мнение Айгарса, дальше покажите, для долгосрочного существования надо, чтобы исполнительная власть, именно кабинет министров, как я понимаю, да, были полностью подчинены президенту. Иначе эта система не будет работать на благо народа.
Господи, опять люди хотят сильной руки.
Сильной руки, да, сильной руки. Я не знаю, это, скорее всего, он предлагает не президентскую, все все-таки республику, да, но какой-то... Ну, сейчас действительно у президента такая более номинальная власть, дипломатическая.
Парламентская
достаточно
республика.
Этого, да?
Мы парламентская республика, все, все в порядке.
Да.
Президент, я, опять же, выбирал бы, может быть, по литовскому принципу, когда за него все-таки народное голосование, но полномочий больше, чем есть, я бы ему не давал.
Я, слушай, поддержал бы, так как если он оппонирует власти, условно, критикует кабинет министров или критикует парламент, то у него есть мандат от населения. То есть сегодня он не может критиковать, потому что, по большому счету, это его избиратели,
даже парламентарии. Поэтому, потому что парламентарии не дураки, они да. никогда не изберут человека, который критикует, окажется там скептично к ним.
А мы
один раз ошиблись.
А мы когда-нибудь доживем до того времени, когда, ну вот, изменят порядок выбора президента? Чего бояться? Как
ну вот, люди объединились, говорят, давайте менять партийную систему на какую-то другую. Угу. Кто-то еще объединится, скажет, давайте президента по-другому избирать, там еще что-то. Ну, будет политический запрос, появится. На данный момент у нас общество абсолютно аполитичное.
Да.
К сожалению, это видно и по статистике выборов, и по всему остальному. И вопрос, как это вернуть, ну это отдельная, наверное, долгая дискуссия. Достойно, но хочется иногда прямо взять пример с некоторых стран, где штрафуют за неявку на выборы.
Серьезно?
Конечно.
Есть. Я помню, в Советском Союзе там ходили домой, и обязательно надо было встать и вместе с этим...
В Голландии и в Австралии, например.
Нет, разочарование жесткое, и у нас чаще всего разочарованные люди не голосуют. Поэтому, к сожалению, опять же, мы находимся в Рижской Думе, и в руководстве люди, те, которые были, по большому счету, до этого. То есть мы почему натыкаемся, и поэтому заявление Силани, а почему бы не попробовать мне еще
раз? А я сейчас дойду до него.
Это все выглядит как-то так. Насколько плохо никогда не было. А она говорит, а что это, если люди меня любят? Она считает, что люди
ну,
любят.
Люди любят. Давайте закончим с Херманисом. Покажите еще пару мнений, они короткие. Мартинш пишет, что еще появится одна политическая популистская партия, за которую будут только громкие слова. И вот русский голос там есть. Херманис, отличная идея, но не нравится ему русофобство господина Херманиса. Иногда высказывается он действительно так, ну, так довольно жестко. Дальше Янис прошелся по каждому из этого политического объединения и припомнил, что быстрый кредит у господина Брокса, что это он вогнал население в долговую яму. Господину Спрогису припомнили Сасканю, согласие, что он там, и тут же приписали ему Москву, и остальные это схема Таи, но что-то типа мошенников, и это будет самая опасная партия для Латвии, считает Янис. Ну и последнее, политик Кристап Криштапанс, редкий случай, когда написал, что он не будет типичным латышом, который во всем видит негатив, он считает, что перемены стране нужны, и новые люди в политике могут это переменой принести.
Хотя разочарую тебя, ну? Если ты очарована этим заявлением. Так
я не очарована, я привожу его как да. хоть какой-то отличитель.
Ходят слухи, что он создал политическую партию, у него
кто?
Есть Кирштейнс, у него зарегистрированная
организация. Это Криштапанс, Кристап.
А, ну, в любом случае...
Критиковать уже не готов,
я не готов, Андрей, я... Знаешь, что фишка, что они даже начинают не очень хорошо. Они же пытаются, чтобы выйти на выборы в парламент, необходимо зарегистрировать политическую партию за год до выборов. А да. уже год прошел.
Не успели.
Поэтому... Мы не знаем, может быть, она есть.
Не успели, я думаю, это специально сделано.
А они-то, значит, будут какую-то партию, которая сейчас в спящем состоянии на себя регистрировать. Ну, не очень такой начало.
Хороший. Год до выборов. Вот последний вопрос, если мы завершим это, тем будет ли что-то интересное, Андрей? Год до выборов остался в Сейм, парламент, да. Будут ли какие-то за год, вот одно из выступлений мы увидели. Что-то еще такое?
Я с утра был в парламенте, видел коллег несколько, и ты знаешь, там такое уже предновогоднее состояние, то есть ждем новых выборов, и тогда будет все меняться. То есть в любом случае все прекрасно понимают, что это как кабинет министров устоит до конца, все прекрасно понимают, что бюджет будет принят с любыми дефицитами, там, любыми долгами и так далее, никто не будет дергаться, всем удачно. Единственное, будет, конечно, более жесткая риторика по отношению к власти, скорее всего, будут какие-то колебания в коалиции, но вот нас, простых избирателей, людей, которые со стороны, это вообще никак не коснется, потому что никто не готов сегодня, вот в этот переменный год, что-то менять. Понимаете, мы когда вошли в Думу, очень много вопросов стояли специально год повышение тарифов на Латэнерго. Ригас Силтонс, по проблемам с Ригас Уденс, Ригас Намсамнекс. То есть получилась такая ситуация, что вот за год до выборов Дума сидела, вот так спрятала все проблемы, придут новые, разберутся. Причем новые разобраться не могут. Вот то же самое, к сожалению, будет в...
Сейчас, такие...
Это будет граница, это будет Air Baltic, это будет Rail Baltic. То есть, которых будут тащить, чтобы вот только перекинуть за день выборов.
Был у нас министр финансов, я, конечно, спросила, пора Балтика, я спросила, есть ли деньги для того, чтобы вот эти 15% профинансировать. Он сказал, да, есть, а про Air Baltic, он сказал, ни копейки. Вот ни копейки не заложено в бюджет, условно говоря, ни цента. И тут очень интересно, что будет. Потому что сейчас, по сути, компания выйти на биржу не может, судя по показателям. Как это все будет без вливаний? Ну что, банкрот, продажа? Я не знаю, какие там могут быть варианты.
Нет, ну, вообще, я тебе говорю, что даже вот Арлот Ширан сидел у тебя. У тебя было ощущение, что он даже не знает, что делать дальше. Вот он пришел к тебе, отсидеть, отмучиться по тебе полчаса, 40 минут для того, чтобы дальше пойти.
Нет, у меня не было такого.
Что он тебе сказал такого, что для тебя, вот как бы как избирателя, который собирается там участвовать в выборах, стабилизировало в том, что все в порядке в стране?
Нет, я не только господина Шераданса делаю выводы, потому что все ли в порядке в стране, да? То есть я очень много...
Гарантия финансовой стабильности. Он тебе дал эту гарантию финансовой стабильности?
Нет, финансовая стабильность у нас сейчас будет... Мы перешли к бюджету все-таки. Да, ну, Сергей, ну, последний вопрос, но все-таки по закрыть эту политическую тему. Ты ожидаешь что-то такое, что может случиться... за год. Будет ли, вот, на твой взгляд, какая-то борьба жесткая? Ну вот вышло это объединение. Может быть, что-то еще такое?
Я не думаю, что какие-то...
Все клюют это единство.
У нас основная борьба, это, конечно, условно говоря, Шлессерс, который придет, значит, разрушать устои и становиться альтернативой или там противовесом прогрессивным для того, чтобы раздербанить тающий электорат единства. То есть вот и все. А так все вытащат свои старые любимые трюки. Значит, националисты у нас там, значит, вытащат борьбу с какими-нибудь мечетями, или там с абортами, или что у нас там по консервативной повестке.
Ой, там много сейчас всего. Истамбульская конвенция, выход.
И так далее. Ну, то есть это все полезло в воздух, это все то, что
мигранты.
Называется wedge issues, то есть это вопросы, которые не имеют прямого и быстрого влияния на качество жизни в целом страны, но их можно очень долго и ярко обсуждать и на этом зарабатывать там очки. Вот этого будет очень много.
У меня нет такого,
что высадятся какие-то абсолютно новые люди, которых мы раньше не видели, и сделают новую классную партию.
У меня нет этой темы, но человек прям так вот упорно пишет, Юрий, насчет того, что господин Трамп, стратегический партнер, не дал украинцам томагавки и не ввел дополнительные санкции против России. Юрий с этим радуется.
На прошлой неделе
не дал. Это пишет слушатель, да. Ну, может быть, ты человек, просто я напомню нашим радиослушателям, Сергей, тут человек, который волонтером ездил в Украину. Сколько раз, Сергей?
Много.
Ну да. Может быть, год. Буквально ты какой-то ответишь Юрису, как ты это видишь, что какая ситуация?
Так я говорю, Трамп на прошлой неделе, на позапрошлой, значит, он дал томагавки, на прошлой, значит, отобрал томагавки. На этой неделе он, скорее всего, снова даст томагавки, что будет там еще через неделю, мы не знаем. И при этом это только то, о чем говорит Трамп, а что происходит на самом деле, мы знаем гораздо-гораздо меньше.
Когда последний раз ты был в Украине?
В декабре.
Ну, настроение как там?
Как всегда, бьются.
Ну, в смысле, куда, скажем, ну, больше вот такое моральное состояние.
Я не могу отвечать за почти 40 миллионов человек в там, двух словах. Бьются, бьемся, вместе победим. Но что говорить там про большую политику Трампа и так далее... Ну, мы довольно хорошо видим, что и без Трампа все продолжается, ничего не рухнуло. Все говорили, вот в ноябре, значит, у нас выберут Трампа, и все рухнет. Потом говорили, вот у нас 20 января Трамп придет к власти, и все рухнет. Потом говорили, вот сейчас там, значит, прекратили финансирование Пентагона, и все рухнет. Там, и так далее, и так далее. Ничего не рухнуло. И Европа подсобралась, и Украина нашла интересные меры, и так далее, и так далее. Поэтому...
Сейчас будет встреча, я так понимаю, скоро. Там, может быть, я не знаю...
Какая по счету это будет встреча скоро?
Согласна.
Очередная. То есть, опять говорили, вот сейчас Путин прилетит на Аляску, и все там... А потом говорили, что, значит, он прилетит в Будапешт, и тогда вот... Ну, мы видим, как это происходит. То есть, не нужно жить в цикле из 3-4 дней новостном. Живите в цикле хотя бы там из 3 месяцев, будет уже легче. Если будете жить в новостном цикле размером в год, то ваша жизнь будет гораздо стабильнее, чем если вы будете вот с утра открыл новости, ужаснулся каждый из них, как бы и так каждое утро. Не надо так делать.
Ну, я надеюсь, мы ответили Юрису, который прямо очень активно писал. Ну, давайте к Вика Цилане. Несмотря на риски, на низкий рейтинг в обществе, нынешний премьер Вика Цилане готова и дальше выполнять функции премьера. Вот она это заявила в отрывок из интервью Delphi TV. Но что пишут люди? Ну, Талис пишет, что Цилане, скорее всего, читает эти самые комментарии, то, что про нее пишут люди, и не может не знать отношения к ней. И тут же Талис как раз напоминает про госдолг, который превышает один государственный бюджет страны на год. Оксана пишет, что такие, как Сылыня, держатся за власть и ведут страну к бедности. И условно про Сылыню еще... Покажите дальше. Это как раз мнение Инны Штейнбуке, что правительству проще сейчас увеличить государственный долг, чем искать возможности для сокращения расходов.
Конечно, так это все радостно побежали, разрешили увеличивать госдолг.
У меня были предприниматели в прошлый как раз понедельник, они, конечно, настаивают на том, что 850 миллионов им надо вынь да положь, но тут я уже вижу, что у нее случилась конфронтация с этими самыми предпринимателями. Она обвинила их в том, причем тоже, по-моему, в этом же интервью, что, мол, они хотят отобрать у госсектора людей, чтобы их забрать и к себе, и поэтому они плохие. Но при этом она немножко забывает, что все-таки бизнес, да, как бы является основным донором бюджета, ну, там, не считая европейских фондов. Как Сылыня тебя?
Ты понимаешь, если бы она объяснила бы населению, бизнесу и всем остальным, что вот сейчас необходимо провести какие-то определенные реформы, которые имеют какие-то определенные сроки, там, 12 месяцев, mm-hmm. 24 месяца, то, возможно, общество, прекрасно понимая, какая ситуация в мире, возможно, ее бы и не осудили. Но в связи с тем, что она все время пытается скрыть свои проблемы, постоянно обманывает общество по поводу налогов. У нас сказали, что это год, который не касается повышения налогов. Да? Но мы прекрасно понимаем, что налог на 25,5, на 5,5% был на прирост капитала был повышен. Да? То есть все это ощутили, которые более-менее занимаются каким-то предпринимательством. Тот террор, который малому бизнесу устраивается, потому что мы начали с того, что экономическая сегодня ситуация и финансы очень тяжелые, то не выдерживают не только условно те, которые живут на два киоска, но и большие, как бы говорится, большие сети и так далее. То есть обещали нам продукты дешевле, не получилось. И все эти эксперименты с ПВН тоже, скорее всего, будут под выборы. Социальная сфера моя, то есть в законе о пенсии за последний год не было ни одной поблажки. То есть прекрасно все понимают, что пенсионеры становятся беднее, да, мы прекрасно знаем инфляцию в их корзине.
Тут индексация не помогает.
Но индексация не помогает, потому что она идет по общим коэффициентам. Мы прекрасно понимаем, что у них продукт питания и все остальное в приоритете. Коммуналка в этом году будет хуже. То есть я бы как бы готов бы принять, что мы подтягиваем там условно эти ремни, делаем более плотно, как бы экономим сегодня, но что-то будет лучше. Но по ее бюджету, следующий бюджет будет хуже, так он будет не будет превыборный, поэтому все говорят, в том числе параллельно Штенбух и остальное, что все закончится повышением налогов. То есть латвийский банк четко сказал.
НДС, да?
Да, конечно, ПВН, НДС, который легче всего собирает. То есть сегодня они там на сигареты, завтра они на алкоголь, послезавтра они на какие-то еще вещи, но по большому они, конечно, пойдут на какие-то определенные манипуляции, связанные с большой потребительской корзиной. То есть все эти на курицу снять и на что-то еще налог снять, это все это, к сожалению, всего лишь манипуляции перед выборами для того, чтобы как-то оправдать какие-то реформы, которые не прошли. Потому мы прекрасно понимаем, что есть целые отрасли, которые требуют снижения там, условно ПВН, например, рестораны, гостиницы, для того, чтобы выжить, которые очень большая нагрузка людей трудоустроенных. Uh-huh. И очень много таких вещей, где вот точечно можно было провести реформу. Нет, она взяла еще лишние там 2 миллиарда, сказала, что все это наоборот, но по большому счету мы прекрасно понимаем, что она закрывает все остальные дырки. И сегодня мы видели все, как, в каком состоянии находится медицина, как бы там ни было, тоже требует повышения заработной платы. Мы тоже видели, что есть медики, которые получают и 40 тысяч в месяц.
Да. Это, да.
То есть в любом случае, это как о том, что министр, который у нее там сейчас в команде, да, они не готовы сегодня ничего сделать. Например, моя проблема, которую я поднимаю, почему у нас самый высокий ПВН на лекарства? Ну, почему свинина и условно там, что у нас там еще что-то сегодня будет в приоритете?
Потому что Абу Мэри обещал разобраться.
Да, но...
Очень сильно разобрался.
Не, вы понимаете, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что люди, возможно... Вот сейчас новая тема, что будут ПВН на свинину, как будто в поправках занесут.
Снижен,
да? Да. То есть как бы с курицы победили, теперь будут свинину тоже заносить. Но я вот не понимаю, вот фармацевтически они этот видят проблему?
Но 75 центов будет отменено для лекарств
это,
до 10.
Это гениально. Сначала ввести в начале года, а потом с помпой отменить. Понимаешь? Вот это все мы с тобой... Да, и заплатить еще сумасшедшие 2 миллиона, по-моему, аптекам, которые получили государство дотацию, то, что они обслуживают эти рецепты. Понимаешь? Вот это все мы с тобой видим. И люди это видят. Поэтому жуткое разочарование. Если нам сказали, это временная норма, потом будет, видишь, по графику будет хорошо, мы прекрасно с тобой понимаем, что будет только хуже. И в данном смысле я считаю, что она пытается, как ты говоришь, она читает твиты, она пытается создать вид, что все хорошо, и окружение создает ей вид, что все хорошо. Но в реальности даже Арвилл, сержант, который сидел, он не может ей сказать, что все будет хорошо.
Но это, к сожалению... К сожалению, это правда, и политика единства примерно 15 лет так и выглядит. То есть единство, когда вот взлетело на наш Олимп политический, когда нужно было затянуть пояса после предыдущего кризиса, значит, пришел Домбровский, совсем эти пояса затянул.
Причем по-жесткому затянул.
Причем по-жесткому, причем настолько, что стал, значит, еврозвездой после этого, и был отсюда, вознесся, скажем так, от нас.
А может, она тоже хочет вознестись?
Так, ну, тогда пусть берет и затягивает.
Да. Или объясняет.
Она, да, ну, то есть для этого, ну, был последний практически случай, когда пришел вот человек действия, значит, и это действие произвел. С тех пор, 15 лет, единство считает, что они автоматически являются центральной партией, которая, вокруг которой будет всегда формироваться коалиция, что коалиция без них не может сформироваться, что премьер-министр будет, ну, либо их, либо у них будет большинство других министров во всех самых классных министерствах, а вообще они, ну, будут вести эту страну куда-то. И чтобы такая ситуация сохранялась, они, значит, 15 лет рассказывают, что все хорошо. Если где-то становится плохо, то они докидывают туда денег, которые, как бы, можно занять.
А как же выражение «драуги на улабе»? Помните?
Ну, это было по ковиду.
По ковиду, по ковиду.
Да, да, да. А второе выражение – денег так много, как никогда.
Слушай, Сергей, ну, хорошо, вот смотри, увеличение долга за счет обороны. По мне, если мы берем, там, не знаю, 2 миллиарда и каким-то образом рассматриваем их как инвестиции, то, может быть, это и неплохо. То есть мы не просто покупаем что-то там, я не знаю, у кого-то, да, а, в общем-то, ну, создаем что-то какое-то в рамках оборонной промышленности. И это рассматривается как инвестиция? Ну, почему нет?
Военная инфраструктура очень дорогая. И от того, что у нас будет самый большой полигон в Балтийском регионе...
Ну, не знаю, завод там...
Мы говорим все... Ты посмотри, какие... Мы, может быть, военную тайну не раскроем, потому что публично, но вот, например, полигон, да? Он же тебе ничего не будет создавать в будущем, никакой добавленной стоимости, ни на какой продукт. Возможно, завод по дронам в будущем, возможно, если будут продавать его за рубеж, то да. Вообще и инфраструктура, и военная, она очень дорогая. Там выезд одного танка на полигоне с его дизельным двигателем обходите налоги с этим подпольщикам сумасшедшие деньги. Поэтому в любом случае это не такая инвестиция, которую ты ожидаешь прирост...
Это
необходимый расход, но это расход, а не инвестиция. Инвестиция это может быть где-то частично в чем-то. То есть и то скорее для того, чтобы как-то смягчить этот расход. Ну, условно говоря, там мы сейчас покупаем боевые машины пехоты испанские, которые будут здесь же там производить, собираться. Почему мы берем их, а не... ЦВшки, которые у эстонцев, у литовцев, у шведов, у всех вокруг. Почему? Потому что испанцы, насколько я понимаю, из прессы были те, кто согласились на максимально выгодных условиях здесь поставить завод и что-то собирать, что-то ремонтировать там, и так далее, и так далее. Хоть какая-то выгода, да, но это не значит, что мы на этих БМП заработаем. Точно так же Rheinmetall, значит, будет строить здесь завод снарядов. Все новости, что мне понравилось, значит, все вышли и сказали, вот мы вместе будем строить тра-та-та. Если это прочитать, то на самом деле мы просто выдаем Rheinmetall денег. Ну, то есть они делают совместное предприятие. Rheinmetall будет делать, а мы, значит, будем за это платить. Такое совместное предприятие.
Покупаем 50 на 50. Его, да.
Мы фактически все деньги выкладываем за то, чтобы этот завод работал и производил эти снаряды. Снаряды для кого? Для нас снаряды, они в экономику дальше не сильно вкладывают. Более того, даже здесь это, ну, практически полу автоматический завод, там не тысячи людей работают, там, я не знаю, несколько сот, наверное, будет максимум. И это все, конечно, это умный, хороший, правильный способ вкладывать в оборону. То есть вкладывать в оборону просто давайте пойдем куда-то к чужим людям и у них купим и себе поставим. Нет, нужно делать самим, нужно производить, нужно думать, как это станет технологической базой для развития чего-то, там, предприятие обслуживающее это все и так далее. Это все правильно делают, все отлично. Но в сумме в экономику это не растит. Это все равно заемные деньги, которые лягут на склад в виде снарядов или будут сожжены в виде там, или залиты в виде бетона куда-то и так далее, к сожалению. То есть поэтому, да, мы возьмем в долг, потому что нам нужно строить оборону, мы будем строить эту оборону. Но это происходит. Отдельно надо говорить про всю экономику и как ей жить. А ей жить очень тяжело сегодня.
Понимаешь? Тяжело и будет тяжелее.
И будет тяжелее.
Ты понимаешь, я понимаю, о чем ты говоришь. В книгах про экономику говорят всегда, что если развивается оборонная какая-то промышленность, то она в том числе помогает народному хозяйству. Но это в том случае, если здесь находятся мозги, то есть находятся исследовательские институты, если есть разработчики, то они параллельно создавая какое-то оружие, создают еще какие-то товары народного потребления. То есть как всегда оборонка еще подтягивала что-то еще. Но в данном случае мы будем как раз базовой площадкой, это с большими заводами по производству снарядов, которые не очень много необходимо вкладывать как раз нового, мудрого и интересного. Но это будут, скорее всего, самые большие у нас эти, так называется, больше много свободной земли, полигоны и так далее. То есть в любом случае это не будет умные производства, которые параллельно тебе создадут новую Nokia.
Но даже умное производство, которое у нас, несомненно, есть, то же самое, ну, дроновая индустрия у нас довольно серьезная, хотя к ней тоже есть там вопросы, потому что ее очень любят поднять на флаг. Та же Сильния расскажет, смотрите, как здорово, если ты смотришь в нее внутрь, там у кого-то очень круто, и прям фантастика, кто-то чуть ли не только на бумаге существует. Но о чем я? Что ни одна страна не живет только за счет одной индустрии или одной даже узкого сегмента индустрии, за исключением, может быть, каких-то островов в Тихом океане.
Которые за счет туризма, да.
Там, у которых там туризм 80%, и все. И даже у них туризм не 80%. Поэтому нельзя сказать, что вот... Ну, это как латвийская Nokia, да? То есть вот мы искали, теперь вот давайте. Не бывает... Даже шведская Nokia... шведская... финская Nokia не была финской Nokia, в том смысле, что Финляндия никогда не жила за счет того, что какой-то значимый процент ее экономики это прям Nokia. Да, Nokia классная, огромная компания и так далее, но совершенно не может быть страны, которая будет вытягиваться за счет одного сегмента. Нам нужно двигать всю экономику. Ну, не может быть по-другому.
Экономика, ты говоришь, будет тяжело. Сейчас мы перейдем. У меня очень важная тема. Все-таки я хотела бы ее поднять. Она такая неприятная, я бы сказала. Но мы не можем ее обойти. Будет тяжело в экономике в целом. Андрей, если вот коротко, что по Рижской думе? Будет ли тяжелый год для Рижан?
Нет, что касается бюджета города, то он в порядке, потому что...
Но вы жестко взяли за Ригаснаму Парвалднекс, за Ригасилтулс.
Люди стали дисциплинированы, платят налоги, то есть в любом случае в Риге и в Пририжье более-менее хорошо. Но в будущем проблема будет, так как все как называемые дивиденды, которые сейчас пытаются собрать с предприятий, да, это будет как раз за счет людей. То есть я в этом был удивлен, что РНП передала 5 миллионов евро дивидендов Рижской думе. То есть это наши сами деньги, которые клиенты РНПшники платили завышенный налог и сборы, но не вложили РНП непосредственно в...
А у Латвэнерго 900 миллионов?
Нет, ну, понимаешь, они поднимают, они монополисты, по большому счету. РНП тоже довольно крупный игрок, по-моему, 35% рынка его.
30, да.
Да, то есть получается так, что он забирает за счет повышенных платежей из пенсионеров, которые не вкладывают в улучшение дома, лестничных площадок или почтовых ящиков, потом собирает и дает городу. Город, конечно, счастлив, тратит на свои эти приоритеты и так далее. Поэтому мне, как человек, который все-таки больше социал-ориентированный, я боюсь за наших рижан, так как там сегодня ничего такого позитивного не просматривается. Ну, подняли немножко пособие по рождению ребенка, да. Но это было опять на волне того, что в Риге самое одно из самых плохих самоуправления по рождаемости, второе там с конца. То есть и то не привлечем, естественно, не новые, как бы семьи создадим, и они родятся, а просто мы привлечем деньгами из других самоуправлений рожать к нам сюда. То есть я считаю, что в данном случае Рига будет болеть так же, как и вся страна, от нехватки рабочей силы, от нехватки налога на рабочую силу, то есть, скорее всего, мы соберем меньше и по социалке, и по подоходному налогу, и тогда страна и город скажут, ой, что происходит, и начнет и как бы условно зажимать.
И от копящегося долга по инфраструктуре, которая у нас не молодеет совершенно, и очевидно, что надо...
Ты насчет имеешь в виду...
Над нами нависает там вантовый мост.
Конечно, там...
И поняла, о чем-то, да.
Не готов город сегодня. И самое ужасное, что на рынке сегодня даже нет каких-нибудь классных предложений от капитала, от бизнесменов по решению их проблем. Понимаешь, есть даже деньги, нет людей, которые могут это сделать.
Ну, из-за разных принципов. Ты имеешь в виду про PPP вот этот?
Да. То есть, почему у нас не идет утепление? Потому что люди не верят в утепление. Почему, как бы, потому что некачественно, в конце концов, получается продукт. Понимаешь? И даже кто приходит на рынок, они выглядят таких этими хапугами, что страшно с ними заключить контракт. Например, то, что мы видим по мосту, там сумасшедшие деньги, то 130 миллионов, то 80 миллионов сегодня это стоит. И другой раз мы смотрим на качество определенных работ, да, действительно, оно хромает, и как мы понимаем, что нет квалифицированного рабочего. Мы посмотрите, как вот здесь вот едем вдоль этих ремонтных работ. Вы обратили внимание?
Ремонт есть, людей нет?
Да. Или...
Я живу рядом с новой очередью Южного моста.
А вы там... Ну, я как бы... Там все темненькие.
Ой, слушайте, это...
Слушайте, нам... Я... Как... Еще один, значит, камень преткновения к всем консерватистам, консерваторам от националов дошлось до всего прочего.
Я понял, что скажете, но я сразу... Я не по цвету кожи, я по тому, что являются ли они специалисты по укладке того, чем они занимаются. Вот я про это.
Да, ну ты сказал, что ты темненький, а потом говоришь, ну я же не про цвет кожи.
Нет, просто я не... Нет, подожди, если... Я говорю о том, что почему не получаем качество...
Робы у них другого цвета.
Нет, почему не получаем качество, потому что мы привлекаем не квалифицированных работников, а привлекаем дешевую рабочую силу. Я к этому. Я не уверен, что люди, которые укладывают хорошо асфальт в Узбекистане, приезжали сюда работать. Правильно? Возможно. Но, скорее всего, нет.
Так это абсолютно проблема. Ты точно так же можешь пытаться белорусов завозить, которые там окажутся неквалифицированными, потому что их набирают дешево, просто чтобы ты мог поставить галочку в протоколе, потому что государство тебя штрафует, если ты эту галочку не поставил, и поэтому кто-то должен там стоять на объекте какой-то метлой что-то куда-то пытаться мести, а в результате эта дорога там не простоит и годы, и так далее, и так далее, и так далее, а решаться это будет заносом денег в контролирующий орган.
Разные культуры.
Я вообще не... Нет. А дальше начинается вот про там цвет кожи и культуру. Я совершенно за... Я против нелегальной, неконтролируемой миграции. 100%. 100%. Но я абсолютно протестую против формулировок, как вот ты это высказываешь.
Говорю, дешевая рабочая сила, я сказал. Понимаешь? Если используешь дешевую рабочую силу неквалифицированную, ты не получаешь качества. Я об этом говорю. Если бы там были бы конкурентные заработные платы, то, поверь мне, наши приехали бы с Британии и работали они на этой дороге. Если они не приезжают, значит, там оклады намного ниже, чем, по большому счету, могут привлечь наших специалистов. Значит, представляешь, человек, приезжающий из Центральной Азии, он здесь устраивается работать, он идет на дорогу, то есть он содержит все это дело для того, чтобы это...
Да, но дальше возникает вопрос, кто, собственно, этот бюджет таким образом посчитал и оформил, чтобы это так происходило. Так, там, возможно, нам нужно...
Вот он проблема.
Искать другие деньги, да. Тогда к тебе приедут немцы и прям роботом построят, может быть, за полцены. Но дальше возникает вопрос, вот как от бизнеса, который, неважно, это на копейку речь идет или на там, десятки миллионов, ты сталкиваешься с нашим госуправлением, которое регулирует все таким образом, что гораздо легче... Ну, то есть иностранцу сюда зайти на этот рынок вообще максимально сложно. То есть у нас тендер, скажем, дорогу построить. Ну, я просто знаю, как, условно говоря, немцы смотрят там на там, цену за погонный метр этой дороги, говорят, так мы бы сами построили. Потом начинают смотреть примерно, как это юридически всячески иначе оформляется. И такие, теперь понятно, почему вас строят одни и те же там 4 компании по кругу. То есть... Поэтому тут надо, скорее, с этого конца. Даже нет такого, что у нас нет денег вообще.
Нет.
Даже деньги есть. Просто сделать нормальный рынок с нормальной конкуренцией, которая заодно и цены снизит. Uh-huh. Ну, это задача как раз к правительству, которое должно быть таким действующим, которое должно говорить, да, есть проблема, да, давайте дерегулируем, давайте запустим, uh-huh. давайте лично пройдем, заполним все бумажки, и когда мы во что-то за руку вот с немецким каким-нибудь подрядчиком, который нам будет мост ремонтировать. И где он упрется, там мы просто уберем вот эту препону. Нет, у нас все проекты оцениваются исключительно на бумаге, поэтому легче всего этот проект получают те, кто этот проект дальше, чем бумага, и не двигают. У них тогда и сметы все сходятся, и, значит, и план с исполненным сходится, и вообще все очень легко происходит. Потом это вскрывается в виде скандала, закручивают еще сверху 4 слоя гаек, и это только усугубляется. Поэтому...
Давайте последнюю тему ненависти на национальной почве. Гражданин Швейцарии...
Так мы уже занялись практически.
Да, гражданин Швейцарии, который из Латвии, был задержан за словесные нападки на украинца. Они были на русском языке. Бурнейшая реакция была на эту новость. Вот пользователь пишет, что в Латвии слишком много ваты, даже с латышскими фамилиями. То есть российская пропаганда, она хорошо поработала. Вот «Русский голос», тоже разное мнение. Пользователь пишет, что типичный представитель поганой накипи русской ваты в Латвии. Вот этот человек, который оскорблял там этого украинца. Дальше посмотрите. Можно сделать вывод, что... Виктория пишет, что украинец провоцировал. Дальше покажите. Кто-то пишет, что вот в Даугавпилсе полно вот таких. Ну и последний, Вячеслав Добровский, пишет, что этот человек далеко не единственный, в чьем сердце столько ненависти. Я знаю мнение Сергея, который считает, что у нас такое наше проклятие, да, вот это язык ненависти, это политический капитал для некоторых партий. Продолжаешь так считать?
Собственно, это моя любимая мысль о том, что, значит, у нас это такая политическая нефть, и наше родовое проклятие, значит, что гораздо проще зарабатывать политический капитал на том, что одни кричат «русские идут», вторые кричат, значит, «наших бьют». В итоге они кофе пьют все равно в одном и том же кафе, как бы просто не перед камерами, и на этом капитал зарабатывать гораздо легче, чем на какой-то центристской повестке, которая не скатывается ни в одну из крайностей. Центризм вообще, мне кажется, умер, как мы видим, по центристским партиям, начиная от больших, там, от согласия, которое развалилось, не сумев высказать ни в ту, ни в другую сторону достаточно радикального мнения. И там партии типа Атестибы, которая тоже с нормальной, с моей точки зрения, адекватной центристской программой всегда не добирает свои там типа 1.5% до 5%.
Это будет и дальше?
Это будет дальше, только хуже. Это не только латвийский феномен, это феномен абсолютно везде. Если вы посмотрите, как голосует, скажем, Конгресс американский за последние 50 лет, то вы увидите, что если раньше были конгрессмены, которые голосовали и за синие, и за красные вопросы, то сейчас таких практически нет. Ты либо такой, и это все...
Черно-белый мир
вообще.
Абсолютно
черно-белый мир. Это все... это большая тема, почему мы туда приехали. Я считаю, что в значительной мере интернет и социальные сети в этом виноваты и так далее, которые алгоритмически формируют ленту за счет поддержания вот этого вот накипи зла. Как ты сказал в начале передачи, скорее всего, вас что-то раздражило, пишите нам, да, потому что люди, скорее всего, напишут, потому что их что-то раздражило. Даже на выборы они идут, потому что их что-то раздражило. Поэтому на выборах у нас, значит, вся повестка. Давайте вот там против там, черных, против там зеленых, против кого-нибудь там еще, и это все только усугубляется и только хуже, к сожалению.
При этом, например, что «Спасибо Латвии на первом месте», кстати, это не реклама, ни в коем случае политическая, но по мне, так это одна из немногих партий, которые не делят людей по национальному признаку. У них есть как депутаты и латыши, и русские, и они обращаются на всех языках. Сергей, я не вижу этого, да, может быть, там что-то есть внутри. Но, Андрей...
Дело в том, что я социальщик, и человек, который столкнулся с социальной системой, он прекрасно понимает, что болит и вне зависимости от национальности.
Это же, мне кажется, очень старая поговорка о том, что она американская, что нас пытаются разделить на черных и белых, хотя на самом деле разделение между бедным и богатым, оно в 100 раз сильнее, чем между белым и черным.
Да.
Однозначно.
Да.
У нас абсолютно то же самое.
Конечно. Да, и понимаешь, и я вижу эту бедность, которая касается вне зависимости от национальности. Я приезжаю в пансионаты, когда я видел, и я видел, что рядом лежат две... И они не до этого, и мы не можем помочь. Я вижу, как в больницах побольше не хватает очереди большие. Поэтому мне, тем более я со смешанной семьи, то есть я вообще не очень понимаю, о чем мы говорим сегодня. А то, что социальные сети и свой, как бы условно созданный этот
пузырь
где-нибудь друг друга заводят до истерии, потом бегут с флагами, да, это происходит. И это настолько дико, потому что...
В Думе есть это столкновение? Комиссия по этике как-то там выбиралась? Очень
насущный просто.
Понимаешь, я прекрасно вижу этих людей, которые специально чувствуют падение рейтинга, давай как-нибудь что-нибудь улицу переименуем, что-то еще сделаем.
Конечно.
Поэтому это жесть, потому что я всегда был за эстонскую модель, где вообще дали не гражданам голосовать, помнишь, там, и вообще как бы они очень центристская партия, и в городе победила опять вчера ночью. ночью центристская партия в Таллине не набрала большинство абсолютное, но победила. В любом случае, мне эта модель более приятна. И тем более после 35 лет, мне вот сейчас, я был на одном эфире, очень коротко, мне один на латышском языке спрашивает: слушай, ну а у тебя там ватников много знакомых? Я говорю: какие ватники? Мне уже полтинник, да? У меня все кругом люди, рожденные или в смешанных браках, или как бы условно интегрированные. У нас уже дети, которые не понимают, что это такое. У меня папа приехал в 5 лет в 46-м году. Как? Где? Вот где вы видите тех ватников? Где они, эти люди, которые...
Ну, говорят, в Даугав.
Не, ну, понимаешь, там... что у нас базы нет. Если каждого хамлу называть там условно ватником Кремлем, то, конечно, найдешь. Но есть, по большому счету, ну, у нас как бы нет этого сегодняшней как бы исторической памяти по поводу людей, которые там болеют каким-то
империализмом. Нам надо заканчивать, но вот этот язык ненависти, у нас уже сколько передач было, я готова еще делать это, я сама с ним столкнулась, с этим языком ненависти, но я не знаю, как Сергей сказал, что мы не переболели, видимо, это еще и не переболеем. Я только призвала бы людей, наших слушателей, не вовлекаться, не втягиваться в этот язык ненависти.
Самое страшное, сейчас перебью, если будут социальные проблемы, то опять будут искать крайнего. Это не в первый раз уже в истории. И вот, к сожалению... 100%. То есть будут пытаться, что твой хлеб, ты плохо ешь, потому что твой хлеб ест сосед, который, по большому счету, или не того цвета, или не того языка. А по большому счету, ты посмотри, что происходит в Европе.
Спасибо огромное вам. Очень было интересно с вами беседовать сегодня. Предприниматель Сергей Снегирев. Спасибо, Сергей, большое. И политик Андрей Клементьев. Подводили итоги недели. Вот нам продолжают писать. Но там по международным событиям я не очень хотела отвлекаться сегодня на международные события. Провела передачу Ольга Князева. Продюсер выпуска я же была. Да, я. Оператор прямого эфира Регина Безани. Спасибо Даниэлю Йоффе, который сегодня выводил на экран все эти скрины, которые я вчера очень упорно ночью собирала. Спасибо огромное. Завтра мы будем говорить про возврат ОИК, про компонент обязательной закупки. Я думаю, будет горячая передача. Завтра всех призываю присоединяться в 12:10. Но сегодня всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.